Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Еще раз добрый светлый вечер, дорогие слушатели. Константин Мацан, я Алла Митрофанова, и с удовольствием напоминаю, что в гостях у нас сегодня Анна Паклина, пианист, соавтор арт-ведомства «Ликбез». Это такие удивительные люди, творческие музыканты, которые устраивают концерты, лекции с пояснением, как правильно слушать классическую музыку, какие важные смысловые моменты, как видеть в ней красоту, да, вот как это все разглядеть, не имея музыкального образования, ну или какое-то начальное музыкальное образование. Вот это все очень важно. И проект, собственно, поэтому «Ликбезом» и называется. И что самое важное, проходят эти лекции в контексте нашего разговора, да, самое важное, не только на светских площадках, но и при храме. При храме святого благоверного князя Александра Невского при МГИМО, настоятель которого протоиерей Игорь Фомин сегодня также в нашей студии. И мы как раз, кстати, ближайший концерт, давайте сразу вот озвучим, 13 октября, Анна, вы сказали, да?
Ну, у нас каждое второе воскресенье месяца, да?
Да.
Каждое
если
второе...
нет форс-мажоров, лучше на сайте, если что, проверить.
Да, на сайте проверять, а так каждое второе воскресенье месяца. Но мы не рекламируем, потому что у нас битком, честно говоря.
Ну да, опоздаешь, и место тебе на люстре.
Да, мы лучше по-другому сделаем, мы можем поделиться. Вот я бы вот так это бы сказал, потому что в Москве есть храмы, где проходят такие же, в общем-то, концерты вечера, но проводит вот не Анна со своим ликбезом, а другие, в общем-то, есть в Свиблово, в усадьбе Свиблово, замечательно, тоже по воскресным дням. Конечно, не такого уровня, там просто приходят, играют классические музыку. Причем, знаете, у меня к радио «Классик», на котором мы сейчас с вами находимся, раньше это было же радио «Классик».
Волна радио «Классик», на которой вещает радио «Вера» в Москве.
Да. У меня была большая претензия. Там совершенно замечательные были всякие произведения, но не объявляли, очень часто не объявляли, что это, как это. И ты вот, в общем-то, такой лох, едешь и слушаешь
это. В потоке сознания.
Только сознание, вот, и когда вдруг при нашем храме получилась такая история, что можно было бы узнать, не просто послушать, а узнать, и не только об этом произведении, но и об авторе, ну, конечно, я за это ухватился.
А позволите мне вернуться, отец Игорь, к той мысли, которую вы озвучили в конце вот нашей первой части разговора. Вот это вечный парадокс христианства, что нет готовых ответов. Как тебе идти ко Христу? Классическая музыка может к нему приблизить, может от него отдалить. А дальше это уже вопрос, получается, самоконтроля какого-то или что? Вот просто это, может быть, не совсем к нашему сегодняшнему разговору, но это, мне кажется, важная такая пастырская тема. Получается, что христианин все время должен, понимать, что он по канату идет. И шаг вправо, шаг влево, и привет.
Ну, вы поднимаете очень сложную тему, конечно, очень сложную тему. Наверное, эта тема, я бы ее назвал бы обожение, потому что вот обожение мы очень часто как-то размывчато это представляем. Да, в общем-то, и то, что я сейчас скажу, это тоже будет, наверное, очень размывчато. Что такое обожение? Ну, наверное, мы замечали, что человек... когда женится или выходит замуж, он через какое-то время, супруги становятся похожими друг на друга физически.
Да.
Вот. Или, допустим, с собаками, да, вот, с животными.
Вот это вообще непонятная история, вот это, но это правда,
да,
так.
Да, ну это действительно так, хозяева и животные становятся очень похожими.
Я когда смотрю на своих собак, я думаю, кто из нас такой дурной?
Ну, это тоже, кстати, христианство. Это тоже христианство. Вот, становится похожим. Почему? Потому что они очень долго вместе находятся рядом. Друг к другу прислоняются вместе. Кто кем, в общем-то, побежден, тот тому и раб. Если мы побеждены Христом, то, в общем-то, вот обожение... такое естественное перерождение человека, не подражание, а именно естественное перерождение человека, образ и подобие Христа, он, в общем-то, ну и потом начинает звучать во всех твоих проявлениях. Не знаю, в речи, в поведении. Ну, вот как мы говорили, что везде и всюду. Наверное, точно так же и искание творческими людьми Христа тоже дает свои определенные плоды. Тоже дает определенные плоды, причем пытаются выразить они Христа. Но если человек начинает выражать Христа в той или иной степени, кто-то в большей, кто-то в меньшей степени, будь то святой, в общем-то, или пророк в своих обличениях, или наоборот, утешениях, да, или будь то художник, который перестает писать картины и вдруг начинает писать иконы, или картины все посвящены теме Христа. Да, ну, вот, не знаю, вот, меня всегда поражало. В академии, да, приходишь в Венеции, когда бываешь, нечасто, к сожалению, да, вот, заходишь туда, и можно растеряться человеку светскому. О чем это? А человек, не знающий Библию, он понимает, о чем это. О чем в основном все картины.
Все иллюстрации.
Да, все, что там представлено. И так, в общем-то, по всему миру. То есть человек начинает выражать Христа. И вот здесь, если я услышу тот слабый отголосок Бога, который человек пытается до меня донести, я буду, наверное, блажен и счастлив. Понимаете, вот да. Но, наверное, есть кто и прислонился в другую сторону, как здесь уже называли имена, да, хотя не будем, в общем-то,
да, нет, мы
говорить.
Вообще не понимаем
все
до конца,
самое,
что там у них происходило,
самое.
И какие у них отношения,
да,
с Христом. Это вообще, так сказать, пусть у них все будет хорошо там. Я немножко про другой отец Игорь спросила. Я спросила: вот знаете как, получается, человек, когда идет вот из пункта А в пункт Б, где пункт А – это рождение, да, а пункт Б, ну, мы понимаем, вот это движение. И получается, что нет заранее готовых дорожных карт, там каких-то рецептов, что где на каком шагу съесть, а что не съесть, где кому как ответить, а где промолчать. Потому что в одной и той же ситуации для одного человека будет правильно ответить, а для другого промолчать. И оба они будут при этом христиане. Но вот получается, что нет никаких готовых шаблонов,
конечно,
ничего.
Конечно. Откройте большой учебник по догматике, и вы увидите, что там всего лишь пару вопросов, которые меньше всего интересуют большинство людей, даже церковных, ну, догматизированы. О Святой Троице, о воплощении, ну, о посте ничего не найдете. То есть, действительно, здесь путь-то у каждого свой. И это прекрасно. Бог судит личность, а не, в общем-то, какой-то стандарт по образу и подобию.
Соответствующий.
Да,
нет.
У апостола Петра на входе не будет прокрустого ложа, где там кто-то будет подходить, не подходить, подрезать, вытягивать. Нет, этого не будет. Будет, в общем-то, совсем другое. Господь будет нас судить, Господь будет водить нас в это, в Царствие Небесное. И, наверное, будет смотреть, как мы за собой кого-то привели. Ведь мы же прекрасно понимаем, что вот через покаяние человек может войти в Царство Небес. Но не каждый сподобляется, даже желая покаяться, этого покаяния. Не каждый. Вот. Очень часто ответственность за других людей, она не, или наоборот, сподобляет тебя покаяться перед смертью или не допускает, в общем-то, принести это покаяние.
Анна, я хочу вас спросить, как человека, знаете, на стыке двух миров или человек из олицетворяющего собой два пересекающихся множества. Вот есть множество классическая музыка, люди культуры, есть множество люди церкви, верующие православные христиане. Вы и там, и там. Вот для вас какое место классическая музыка, классическая культура, ваша профессия занимает вот в вашей жизни по вере? Это помогает, а может быть, наоборот, скорее мешает и искушает, я не знаю.
Ну, я бы сказала, что есть вещи, которые значительно больше искушают и мешают.
Чем классическая музыка.
Это скорее помогает. Слава Богу. На самом деле, когда вот некоторые темы именно для храма я готовила, как-то начинаешь думать, вот в Великий пост в один раз мы делали тему воскрешения в музыке, потом просто отражение христианского мировоззрения в музыке, и становится понятна такая вещь, как бы если так серьезно копнуть, то почти везде это можно найти. Ну, здесь просто вот отец Игорь говорил про в музей пошел Даня на картины, ничего не понял. У нас же вся европейская цивилизация, да, вот если не говорить о древности, да, вот культура, которую это 2000 лет христианства. Хочешь ты этого, не хочешь, у нас мировоззрение в большей степени, естественно, христианское, да, ты можешь не быть воцерковлённым, ты можешь не ходить в церковь и даже там не верить, но мы выросли вот в этих каких-то ценностях духовных, наверное, поэтому почти везде. Действительно, это можно найти. Даже уже вот упомянутом бедном Скрябине как-то как раз тема воскрешения есть у Скрябина, фантазия фортепианная. Это достаточно раннее произведение, тогда он еще не вдарился совсем свои вот эти идеи оккультизма, но там уже все равно очевидная идея скрябинская там считывается. Но, как бы, например, для меня мне понятнее, просто мне понятнее вот там припенсии это как идея именно воскрешения, то есть вот этот полет души вверх и победы, вот этой радости, наверное, радости встречи. И вот я это именно для себя так трактую. Я при этом, я даю себе полный отчёт, что Скрябин трактовал это по-другому. Но я действительно тогда на концерте...
Он имел право трактовать это как хочет,
да,
это
на концерте тогда, вот я помню, что с этой фантазией Скрябина заканчивали, где я сказала, что да, вот для меня вот здесь я буду очень субъективно, но вот да, тема, вот эта тема, вот она, вот это полет, я его именно так для себя трактую. И ну, потом действительно есть огромное количество музыки, которая не напрямую связана с
сюжетами христианскими.
Ну да, или даже какими-то образами, ну, и символами, не знаю, Рахманинов, да. Колокольный звон, он там почти везде. И когда ты это играешь, я вот, есть у меня такая беда, что мне тяжело молиться словами, но мне кажется, зачастую за роялем у меня получается в какой-то степени лучше.
Синхронизировать состояние тела, ума, души, всего.
Ну, когда, да? У нас с Анной идут беседы вот, о церкви, о вере, я пытаюсь, конечно, апеллировать к каким-то, в общем-то, музыкальным началам. И я вот помню, как был разговор про молитву. Мы беседовали, вот Анна тоже высказывала какие-то вот свои взгляды на эту вещь. Я говорю, слушайте, Анна, говорю, ну, так как играете вы, в общем-то, ну, редко можно услышать. Действительно, это не лезть, это просто констатация факта. Очень интересно посмотреть, как человек готовится к этому и как человек заканчивает. Да? Вот для молитвы это очень важно. У нас даже в молитвословии это описано, то, что делает Анна. Вот, значит, надо встать, успокоиться чувствами, да, прийти в тишину, сердце должно прийти в тишину, и тогда рцы. И вот Анна садится перед роялем, тишина в зале, такое молчание, прям вот несколько секунд, там 20 секунд молчания и музыка. И вот я как-то привел этот пример, сказал, что, говорю, Аня, говорю, ну вот представьте, что вот если бы вы каждый день вот, исполняли молитвенное правило, то точно так же, как вы готовились к концерту. Я просто помню, как она вздрогнула, так придернулась, сказала, говорит, что 6 часов молиться? Да, то есть я понял, что не очень уместное такое сравнение вот у меня было, но я теперь это не привожу. Но вот на самом деле это же гигантский труд. Это же вот большой гигантский труд. Я не знаю, в общем-то, музыку я не сочинял, и в отличие от чего-то, может быть, другого. Не знаю, как это происходит. Может, это у Скрябина было очень легко, или там у Шостаковича, или у Баха, да. Но воспроизвести их... Это, конечно, определенные не просто навыки должны быть, это должна быть любовь. Вот если наше такое бы отношение было бы, знаете, там, я не знаю, к молитве, мы бы все бы уже, наверное, чудотворцами были бы. Вот uh-huh. Ходили бы и чудотворили бы здесь направо и налево бы. И для меня это, конечно, такое открытие. Потом, знаете, еще очень интересное открытие для меня было, когда Анна привела пример, и я бы хотел, чтобы все наши радиослушатели это услышали, в качестве как родители. что в Оксфорде...
Это британская школа бизнеса.
А, британская школа бизнеса.
Высшая школа бизнеса.
Да, не британские ученые, не путать.
Да, британская школа бизнеса, да, принимает да, на факультеты математические, физические, да?
Нет, именно вот где бизнес, школа бизнеса.
Где бизнес, да?
Там учат, да, именно.
Ну, вот, Аня, вы расскажите, да, интересный такой факт.
А, ну, действительно, есть у меня даже знакомый один, который, закончив музыкальный колледж, поехал в Англию, и там, сдав полный курс музыкальных дисциплин, то есть игру на музыкальном инструменте, плюс там теорию музыки и так далее, это было засчитано ему в качестве вступительных экзаменов. То есть там другие люди...
В бизнес-колледж какой-то?
Чего?
В смысле, в школу бизнеса вступительный экзамен?
Да-да-да, было засчитано, то есть у них такая позиция, что человек, который научился прилично играть на каком-то музыкальном инструменте,
может, он будет
хорошим предпринимателем. С основами, да, предпринимательство тут точно разберется.
Да-да-да, именно их программу осилит.
Да, это, мне кажется, очень действительно большой такой показатель, потому что все-таки музыка, ну, наверное, задействует все полушария, да, в общем, головного мозга, когда человек играет, воспроизводит и так далее, да просто вообще даже только слышит. Я думаю, что вот упор там, во время общеобразовательного воспитания человека, да, в этот период школьный, он все-таки должен быть непосредственно связан с музыкой. Это очень большой дает человеку заряд, ну, наверное, жизненных сил и, ну, просто даже культурный код какой-то ему прививает.
Как единственный человек в этой студии, не имеющий музыкального образования, даже самых начатков, я скромно вздохну и пойду грустить.
Алла Сергеевна, дорогая, мы вместе с вами пойдем, потому что я тоже не имею. Это вот они, это вот Константин и Анна здесь, да, люди с большой сцены.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Игорь Фомин, настоятель храма святого князя Александра Невского при МГИМО, и Анна Паклина, пианист, музыковед, соавтор арт-ведомства «Ликбез», сегодня проводит с нами этот светлый вечер, и мы говорим о музыкальных интерактивных концертах, концертах-лекциях, которые Анна проводит на разных площадках в Москве, и в частности при храме Александра Невского. Меня, знаете, что заинтересовало, отец Игорь, вы когда говорили про то, что художник в какой-то момент может начать своим творчеством, ну, славить Христа, как-то говорить о Христе, показывать Христа. И привели в пример ситуацию, при которой, например, иконописец или художник берет, скажем так, меняет специализацию, становится иконописцем. И это опять нас возвращает к тому, что человек посвящает себя религиозным сюжетам. А может ли художник, например, славить Христа произведением, в котором о Христе ни слова, романом, в котором о Христе ни слова, картины, где не о Христе, а о людях современного мегаполиса?
Ну, конечно, да. Ваш любимый писатель Достоевский этим, в общем-то, и занимался.
Да. Всю жизнь, особенно после ссылки.
Да. Вот всю жизнь этим и занимался.
Ну, да как сказать, там же и в «Идиоте», и в «Братьях Карамазовых», и в «Бесах», там везде постоянно отсылки к Священному Писанию и переживания, связанные именно с духовной жизнью. Поэтому...
Ну, здесь, да, здесь можно, в общем-то, поспорить, поговорить, в общем-то, какие-то отсылки положительные, отрицательные, в каких формах они, в общем, там преподнесены. Но, естественно, человек, наверное, прикоснувшись ко Христу, он, конечно, не будет менять, наверное, сферу своей деятельности. Он ее начинает преображать, сферу этой деятельности. Но есть, в общем-то, и другие примеры, есть и другие, в общем-то, у нас позиции, которые, ну, люди творческие, наверное, решили, сколько людей уходит там, в монашество. Да, вот. Я думаю, все-таки музыкальная среда этим переполнена, да, творческой. Не потому, что она такая вот чувственная, возвышенная и тому подобное. Наверное, все-таки звучат какие-то другие нотки. Человек всегда должен быть в каком-то развитии таком очень серьезном и большом.
Вот это, кстати, тема тоже очень большая, может быть, не для нашего сегодняшнего разговора, но когда я смотрю на работы некоторых современных художников, которые большие авторы, они выставляются на очень серьезных площадках современного, как, не знаю, представлены лучшие авторы со всего мира. В Москве такие музеи есть, и в Европе они есть, и мы их знаем, эти музеи, и они очень авторитетные, кураторы там очень авторитетные. И я, когда смотрю на некоторые работы, у меня есть ощущение, что это люди очень большого таланта, но как будто бы, вы знаете, они поймали свою волну, они ее оседлали. И они дальше не идут. Они очень хорошо продаются, эти авторы. У них есть свой пул поклонников, покупателей, и им этого достаточно. То есть, потому что если бы они дальше честно двигались и развивались и прочее, возможно, их поиск вывел бы их в какую-то совершенно другую плоскость или нишу, или измерение, или не знаю что. Но вот вывел бы их из этого успешного коммерческого поля. Я когда это вижу, может быть, это, опять же, мое субъективное переживание, но мне от этого больно. Мне ощущение, что человек становится, останавливаясь вот на этом пути, он становится заложником какого-то...
Вы знаете, я сейчас, наверное, так отстранённую немножечко тему затрону, но она все-таки и к музыке имеет непосредственно отношение, о той, о которой мы говорим, о классической, о большой музыке. И человек развивается. Да, вот то, о чем вы сказали, это удел немного. Многих. Человек развивается. Ну, давайте возьмем отстраненную ту сферу, куда меня, в общем-то, отправляли. Спортивную, да? Вот человек приходит, допустим, ну, куда-нибудь там, в бассейн. Вот он пришел в бассейн, да, и не умеет плавать. Ровно через две недели он уже поплыл. А через месяц он уже может плыть кролем и брасом. А через два месяца он уже плывет быстрее папы с мамой. И тренер, которому привели родители, он совершенно вот такой московской или любой там спортивной школы, да, вот научил плавать и тому подобное. А через года два или к 10 классу, к 11 классу, этот человек уже так плавает замечательно, что просто прям заглядение, и когда он выезжает куда-нибудь на курорты, на наш любимый Крым, вот, или куда-нибудь еще, то, значит, все там просто ахают и охают, как он прекрасно плавает, как это все замечательно, хорошо. Но если он захочет чего-то большего, ему надо выбрать тренера. Ему надо заниматься уже по, там, 8 или 6 часов этим плаванием. А достижения будут такие, что, в общем-то, нам даже и непонятно. Он целый год ежедневных занятий по 3-4 раза будет наращивать на секундочку быстрее плыть, на полсекундочки. Эти достижения будут незаметны, а труд будет гигантский. Но зато он будет участвовать в Олимпийских играх. Зато его будут показывать, что он занял там 15-е место, и он куда-то выехал в составе сборной и тому подобное. Я о чем? Я о том, что вот вы сказали, в духовном плане примерно то же самое. Мы приходим в храм, и у нас открывается большое поле. У нас там, как у неофита, куча чудес, сил. Там мы можем днем работать, ночью молиться, по утрам и вечерам бабушек через дорогу переводить. Но наступает какой-то период, когда вот этой духовности нам хватает. Хватает духовности, чтобы мы там переводили бабушек через дорогу. Хватает духовности, чтобы мы там посещали храм, там, да, хватает вот какого-то запала. Но если ты хочешь чего-то особого, да, если ты хочешь, вот как вы сказали, вот поймал свою волну, есть свои почитатели, покупатели, да, там, или еще что-то такое, то тебе надо перейти, найти тренера, найти того духовника, духовного тренера, который бы шел с тобой дальше. Но шаги эти будут незаметны. Они будут так же, как и в плавание. На секунду, на полсекунды. А трудозатраты будут другие. Но, конечно, и состояние будет другое. Как пловцов узнают на улице, да, там, или кого там, волейболистов узнают на улице, музыкантов определенных, не всех, но кого-то узнают на улице, так и тебя будут узнавать. Но, правда, не на улице житейской, а, в общем-то, ты становишься другом, наверное, ангелов, там, кто-то архангелов, да, кто-то, в общем-то, святых становится другом. Но я о чем? Я о том, что для того, чтобы двигаться дальше из обыденного вот, состояния музыкальной школы, когда ты можешь там сыграть, не знаю, вот какие-нибудь времена года, тебе надо по 6 часов работать. У тебя должен быть тренер определенный, да, воспитатель твой, учитель твой должен быть определенным, сам иметь какие-то навыки, и тогда у тебя будет какое-то достижение.
Анна, а вы можете на улице определить, кто музыкант, а кто нет? Сразу возник вопрос, просто любопытство.
Ну, если где-то рядом там, с консерваторией проходить, то загадочные люди, которые сидят на скамейках и машут руками, скорее всего, музыканты.
Причем с определенного факультета, да, дирижерского.
Да-да-да. Нет, так, конечно.
Не, ну почему? Вы же узнаете, если мы узнаем Гергиева, Мацуева и еще кого-то, то ваш, скажем так, круг познания этих личностей, он будет намного шире, больше.
Естественно, да, тех, кого я
Понятно, если вы знаете лично этих людей, но если нет, то каких-то вторичных признаков, вот что написано на лице, человек-музыкант, да, вот так не бывает.
Чехол от инструмента.
Было очень смешно, я когда ездила на учебу, еще в колледж ездила далеко, и я все время в дороге, чтобы не тратить время, у меня, я помню, задачи по гармонии, я решала задачи по гармонии. И это какой-то кошмар. То есть если ты в метро садишься, достаешь нотную тетрадь, начинаешь решать задачи по гармонии, то есть всем нужно непременно спросить, а что это? А зачем это вы музыку сочиняете? Mm-hmm. В общем, а дальше так, а я там на скрипочке играл 3 года, и это бесконечно будет продолжаться. То есть... Избежать, вот просто тихо сидеть почти не удается.
Нет, я о чем? Я о том, что если я на улице могу встретить Брамса, да, то она его не встретит, понимаете? Она не ошибется в этом, в общем-то. Я вот о том, что человек, который, ну, те, кто жил когда-нибудь в монастыре, он, наверное, видел, как, в общем-то, общаются люди святые, да, вот, ну, или которые готовятся к святости. Это очень интересное такое общение. То же самое, наверное, как среди музыкантов, спортсменов. Есть свой какой-то определенный пул, где они друг друга видят, где они друг друга чувствуют и понимают. Я, наверное, вот больше об этом. Но а когда тебя Христос понимает, а если еще и ты и Христа понимаешь, ну, это было вообще великолепно.
На этой высокой и одновременно близкой нам всем ноте, как-то в нашем контексте программы это расхожее выражение звучит особенно актуально, что на какой-то ноте мы сегодня заканчиваем программу. Ну, мы, вправду, ее заканчиваем. Я напомню, мы сегодня говорили с соавтором арт-ведомства «Ликбез» Анной Паклиной, пианистом, музыковедом, который проводит интерактивные концерты, концерты-лекции на разных площадках города Москвы. Ищите информацию в интернете. Также эти концерты проходят при храме Александра Невского при МГИМО. Настоятель этого храма, протоиерей Игорь Фомин, тоже сегодня был с нами в студии и сказал, что вот поскольку битком концерты при храме проходят, то вот приглашайте Анну к себе в другие храмы, в другие площадки, в другие места. Но я думаю, тем, кто особенно заинтересовался, все-таки хотят прийти к вам в храм, отец Игорь, наверное, все-таки стульчик найдется там.
Ну, да, можно со своим прийти.
А можно еще одну люстру там повесить, еще будут посадочные места.
Алла Митрофанова, я Константин Мацан. Это «Светлый вечер» на Радио Вера. До свидания.
До свидания.
До свидания. «Светлый вечер» на Радио Вера.